Послание апостола Павла к евреям, глава 12, стих 1. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот эти слова 12 главы послания к евреям, где говорится, что мы имеем вокруг себя облако свидетелей, этот текст подытоживает то, что было сказано ранее. В 11 главе идет особый перечень людей, перечень свидетелей, тех, чья вера действительно была проявлена. Их еще называют иначе – героями веры, библейские герои веры. Тех, которые были в те древние времена. Те, которые есть, и те, которые, конечно, будут в христианской церкви. В эпоху христианскую таких людей уже начали называть несколько иначе. Их назвали святыми людьми или божьими людьми. Особенно тех, кто явил в своей жизни дело подвижничества или подвиг веры. Потому что подвижничество и подвиг – это все слова, происходящие от одного корня и имеют определенный смысл. Те, кто жизнь свою положили, чтобы быть свидетелем Иисуса Христа. Но часто, читая о библейских персонажах или слушая какие-либо рассказы о тех, кто являлись людьми подобными Христу, то есть святыми людьми, подвижниками, свидетелями Иисуса Христа, мы забываем, что они, в общем-то, простые люди, такие же, как и мы, из той же плоти, из той же крови. И, конечно же, когда мы слышим какие-то истории о героических подвигах, мы, как бы воображая и представляя себе это, видим происходящее как бы отвлеченным от реальной жизни, как бывает в театре. Люди смотрят на игру актеров, а сами лишь являются зрителями. Реальность такова, что когда-то все, кто стали прославленными святыми Божьими людьми, когда-то были просто обыкновенными детьми, рожденными обычным человеческим образом, испытывающие радости и тяготы обычной человеческой жизни. Те, кто играли детскими обычными играми, простыми и незатейливыми, кто-то из них был благочестив с детских лет. Иные же не имели такого благочестия в раннем возрасте, о чем говорит история. Но в какой-то момент времени их жизни Слово Божие коснулось их души. Мы не знаем, как это происходило с тем или иным человеком. Возможно, какой-то рассказ из Евангелия услышанный или слова Иисуса Христа, изречение нашего Спасителя, заповедь, данная в Священном Писании, действительно коснулась их, потому что каким-то образом эти люди услышали его. Под этим я подразумеваю не физическую возможность, но открытость своей души. Поверили в это слово и растворили его верой. Об этом также написано в послании к евреям. И это слово, растворенное верой в их жизни, в их душе, расцвело. Оно стало приносить плод, потому что всю свою жизнь они построили на этом слове и подчинили этому слову. Тот же самый апостол Павел в 4 главе послания к евреям говорит следующие слова: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, то есть в наследие Божие подразумевается, не оказался кто из вас опоздавшим». Он говорит о тех израильтянах, которые некогда вышли из египетского рабства. Бог освободил их от гнета, как бы мы сказали, искупил от греха, дал им путь в обетованную землю, назначив им землю, где течет молоко и мед, земля спасения, земля, предназначенная для них. Но люди, которые вышли из Египта, мы знаем из книги «Исход», из книги «Второзакония», из всех тех книг Ветхого Завета, которые говорят об этих событиях, об этих происшествиях. Эти люди оказались строптивыми, оказались жестокосердечными, оказались людьми, которые не приняли слово, точнее, слыша его, слыша неоднократно, не приняли его душой. Апостол Павел так и говорит: «Ибо и нам оно возвещено, как и тем». Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. В чем же было отличие, есть отличие и будет тех героев веры, тех истинных свидетелей, от этих персонажей, которые осуждены вот такими словами в Священном Писании? Истинные свидетели – те, кто растворили Слово Божие верой. Что же это означает? Я немножко коснусь этой мысли, буквально на мгновение. Мы понимаем, когда говорим о растворении чего-либо, первое, что приходит на ум, это соль, которая большей частью используется в нашем хозяйстве. Соль продается у нас в специальных пакетах, в коробках, в пачках, в упаковках определенных. Соль сегодня не представляет такой ценности, как в древние времена. Когда человек слышит Слово Божие и принимает его только лишь разумом, к сведению, вот так говорит Писание, но не растворяет его верой, через некоторое время сам Христос сказал, что такое слово может быть украдено у этого человека. Оно становится для него невоспользованным и ненужным. Вы представляете эту ситуацию? Если у тебя соль в пачке, если она лежит где-то в каком-то определенном месте, о котором, может быть, ты и забыл, ты не можешь ей воспользоваться. А хуже, если кто-то с этого места эту соль взял и похитил. Но только тогда, когда эта соль растворена, растворена ли в каком-то бульоне, в воде, в супе, в каком-то продукте, использована по назначению, ее уже нельзя оттуда взять. Ее уже невозможно обычным человеческим способом, руками, мы скажем, невозможно вынуть оттуда, невозможно ее вернуть в прежнее состояние. Она послужила тому, чему должна была послужить. Так вот, эти люди, о которых я говорю, они приняли это слово, растворили его верой, и они построили свою жизнь на этом слове. И кто-то сказал, что святым человека делает решимость. Удивительно, но это факт, что святым человека делает решимость. Решимость жить по Евангелию. А жить по Евангелию – это не просто слышанное слово. Жить по Евангелию – это слово уже растворенное. Мы слышим Евангелие каждое воскресенье. Но, к сожалению, слыша Евангелие каждое воскресенье, читая, возможно, его каждый день, мы не всегда испытываем вот этой решимости, которая бы меняла нашу жизнь. Потому что мы не воспринимаем жизнь вот этих свидетелей действительно как вызов для нас, как пример, как образец. Я буду еще некоторое время говорить о свидетельстве веры, о свидетельстве Божьем. Возможно, то, что я скажу, кому-то покажется известным и не новым. Но на самом деле это не важно, новое что-либо или нет. Суть в том, чтобы вот этот вызов тех людей, о которых я упомяну, вызов их жизни, их служения, их веры, стал бы перед нашей совестью. И она бы как-то среагировала на это. И вот о чем мне хочется упомянуть, или о ком в самом начале. Первый человек, о котором я хочу сказать, о нем, конечно же, ничего не говорится в Священном Писании, потому что он жил гораздо позже, после того, как была написана Библия. Но по праву его можно причислить к одному из свидетелей, о множестве которых мы сегодня говорим. Этот мальчик жил в конце XII века. Он имел жизнь именно на нашей земле, на русской земле. И высокое призвание в своей жизни. По роду своему он был князь. Звали его Михаил. Он был сыном отца одного из великих князей земли русской, Константина Муромского. И вот этот отец, его отец, отец Михаила, Константин, был искренним христианином. Действительно, когда мы вспоминаем историю или пытаемся заглянуть в нее, очень хочется отметить, что, несмотря на то, что сегодня искажается многое в исторической действительности того времени, особенно мы склонны, конечно же, думать, что на нашей земле и искренних христиан не было, история свидетельствует об обратном. Вся семья, вот эта княжеская семья, они не только крестились, но они искренно и крепко уверовали в Евангелие и, конечно же, в Господа Иисуса Христа. Это была настоящая вера, которая, в общем-то, и по сей день, наверное, такая глубокая и искренняя встречается нечасто. И вот отец Константин, вот этот великий князь, правил Муромским краем, то есть Муромской областью. И однажды случилась такая беда, разгорелась война. Это было очень непростое время, потому что христиан практически не было, и многие языческие племена, окружавшие Муром, они представляли собой реальную опасность. И вот язычники напали, но дружина была вооружена хорошо, имела сплоченность и опыт, и нападение было отбито. Их быстро разделили, разбили, но остатки этих людей, они смогли проникнуть в город и закрыться там. На самом деле это не представляло никакой опасности, потому что у язычников, даже закрывшись в крепости в этом городе, не было уже никакой надежды. Помощь они не могли получить ниоткуда. И понятно было, что запасы воды и запасы пищи, все, чем жили и все, чем держалось устройство вот этого города, не бесконечно, должно было прийти к какому-то определенному завершению. В принципе, в такие моменты по определенной тактике и стратегии ведения войны просто нужно было ждать, когда придет голод, когда придет холод, когда придет эпидемия и смерть. И тогда без единого выстрела из лука, тогда не было другого орудия, то есть без особых, можно сказать, потерь со стороны князя Муромского можно было бы взять этот город, освободить его от захватчиков. Но этот человек, князь Муромский, несмотря на то, что он должен был лишь немного потерпеть, он, уверовавший во Христа, уверовавший в Евангелие, он не желал, чтобы люди, которые считались врагами, погибли. Он понимал, что в этом городе, помимо взбунтовавшихся воинов, язычников, есть старики, есть дети, есть женщины. И для него было совершенно ясно, что эти люди, которые его считали заклятым врагом, для него абсолютно не были врагами. Потому что для христианина, согласно Евангелию и Духа Христа, врагов не существует. Подумайте об этом. Для него, для этого князя, все люди были сотворенные Богом братья. Заблудшие, а иные уже нашедшие путь. Но какие бы ни были заблудшие или нашедшие, одно слово – братья. Он никак не мог допустить, чтобы голодная смерть погубила жизни людей. Он не желал этого. Он не хотел видеть убиенных, умерщвленных женщин и детей. Он знал ценность каждой души человека, ради спасения которой и воплотился Господь. Бог пришел во плоти, Христос пришел на эту землю, претерпев ужас Гефсимании и крестную смерть. И он умер за всех, но в то же самое время этот князь Муромский осознавал, что он умер из-за каждого человека, точно так же, как и за всех. И тогда он решил сделать нечто. Он решил предложить этому городу мир. Мир безо всяких условий. Просто мир во имя Иисуса Христа. Мир ради того, кто принес примирение неба с землею. Мир без условий, без условностей, без требований. Но надо сказать, что жители Люзы, которые находились в городище, они не могли поверить. Они были не способны поверить словам князя. Действительно, мы понимаем, они, конечно же, Евангелие не читали. А если кто-то и слышал что-то, для них это была лишь только сказка какая-то. Во всем, что князь пытался сделать, они, конечно же, видели по законам того времени военные хитрости и коварства. Они-то уж точно осознавали безнадежность своего положения. Они-то уж точно понимали и знали, как бы они поступили, окажись их враг в таком же положении. Очень удобно выманить из крепости людей и просто умертвить их, чтобы не ждать в осаде долгого времени, чтобы не ждать, пока они умрут своей собственной смертью. Но все-таки им тоже хотелось жить. И у них был какой-то проблеск надежды. И тогда они предложили сделку, предложили условия. И они сказали, что только при этом условии они согласятся выйти и сложить оружие. Условие было таким, чтобы князь оставил им в заложники одного из своих сыновей. Дело в том, что сыновья были с ним в походе. Два сына, Михаил и Федор. И перед князем настал тяжелый момент. Конечно же, те, кто описывают его жизнь в аналах истории, оставили действительно рассказ о том, как происходили эти борения. Перед князем стоял вопрос совести. И, конечно же, это был не один вопрос, их было множество. Отдать сына. Какого из них? Какого из двух выбрать? А сыновья были прямо рядом с ним. В те времена мальчиков брали с собою в походы, и там, в лесу, в срубе, в таком земляном срубе, они находились рядом с ним. Отдать сына? Какого бы ни отдал, но ведь его могут убить, поругаться над ним. Его могут замучить на глазах у всех. Просто из мести. Они могут обмануть легко. Просто это обычный образ и тактика ведения вот таких дел. Потому что эти язычники готовы были обманывать во всем. Это не считалось плохим. Это было даже доблестью. И вот по жизнеописанию он всю ночь ходил по этому срубу, тосковал, плакал и молился перед Богом. Отдать сына был один вопрос. А если отдать, то какого? Михаила или Федора? Или все-таки отказаться от своей затеи? Отказаться? А что будет это значить? Отказаться от христианской совести, обновленной, доброй совести. Крещение есть не плотской нечистоты, а мытие, а обещание Богу доброй совести. Вот от этой совести нужно отказаться теперь. И, видимо, стенания отца были замечены одним из сыновей. Проснулся младший, Михаил. Он стал спрашивать, что случилось, почему отец так обеспокоен, что его волнует, когда победа уже в его руках. Ведь все замечательно. И тогда отец объяснил ему все. Удивительно, что ответил этот молодой князь Михаил, которому было всего лишь 10 лет. Отец, то, что ты мне говоришь, это ведь то же самое, что ты мне рассказывал о нашем спасении. Если ты меня пошлешь, ты поступишь так же, как поступил Отец наш Небесный по отношению к людям. А если я пойду, то я поступлю как Христос, который примирил людей с Богом. После этих слов отец обнял своего мальчика, и решение было принято. Было принято решение отправить его на утро к врагам. Прежде чем я продолжу эту историю, я хочу, чтобы мы вдумались, может быть, нам этого не хватает, с какой простотой и с какой цельностью люди воспринимали Евангелие. Этого сегодня практически нет. Сегодня так много завуалировано, так много иносказаний вокруг простых и ясных слов, чувств и мыслей, выраженных в Евангелии Иисуса Христа. Это как будто бы недостижимый идеал. Но для них это был реальный образ мыслей, чувств, поступков, действий. Это было действительно руководство к действию. И, вероятно, Константин, вот этот великий князь Муромский, отец мальчика, он сумел так рассказать о Спасителе своему сыну. Обратите на это внимание. Так рассказать своему сыну о Спасителе, что тот увидел реальность дел Божьих в человеческой жизни. Сегодня столько много спекуляций, когда мы не то чтобы детям нашим, большей частью детям вообще рассказываются какие-то нереальные сказки, построенные на библейских событиях. А даже для себя мы делаем какие-то попытки манипуляции, спекуляции, когда говорим, ну это, наверное, имеется в виду не то, что написано, а вот это нужно объяснять так, а вот это нужно понимать по-другому. Я не буду сейчас вот эти тонкости объяснять, но поверьте, что только лишь умственное согласие, что Бог есть, его мало недостаточно. Еще нужно помнить, что Бог воздает кому, написано, мы читали, ищущим. Мало верить, что Бог есть, но нужно всем сердцем искать Его, а искать Его нет другого пути, нет другого места, как найти Его, как только следуя Его Слову, Его заповедям, Его законам, нет другого пути. Так вот, есть вопрос, а как мы передаем людям, я уже не говорю детям, благую весть, как сказку, как какие-то домыслы человеческие или богословские выкладки, или как единственную возможность жизни. Другой нет. Как мы передаем? Когда вот этот маленький мальчик со слов отца, он сразу узрел и понял, и почувствовал вот то призвание, как ему нужно поступить, когда этот маленький мальчик вышел из леса и шел к этой страшной городской стене, чтобы примирить два враждующих народа. Почему? Потому что он уверовал всерьез во Христа Иисуса. В этот момент на стене города его восприняли как движущаяся тень, как, может быть, лазутчика, который пытается проникнуть к городской стене. Там, на стене города, от самого начала предложение отдать сына, в это предложение никто не верил. Все считали, что они смогут разоблачить замысел Константина Муромского тем, что, конечно же, на такую жертву он никогда не пойдет. И кто-то, видя эту движущуюся тень невысокого человека на этой стене, охраняющий по инерции, машинально пустил стрелу. Она мгновенно пронзила этого ребенка. Вдруг люди вгляделись и поняли, кого пронзили. История говорит, что со всех сторон, из леса и из города, в котором открылись ворота, бежали люди. Они бежали к этому мальчику. Они забыли, что они враги. Они забыли, что они являются угрозой друг для друга. Что они в руках несут смерть друг для друга. Они были потрясены. Русь до этого не слыхала о таком. Чтобы без всяких условий великий князь отдал своего сына за этих уже обреченных на смерть язычников, являющихся для него врагами. И вот их ряды сомкнулись, они все уже смешались друг с другом, И люди как-то поняли в одночасье, что больше они не враги. Они примирились около тела этого мальчика, молодого юного князя Михаила Муромского. И каждый из нас, я думаю, братья и сестры, может задуматься и поставить перед собой вопрос, а как я живу? Кстати, когда Константин вошел в этот Муром, он никого не пытался обращать в христианство силой. История говорит, что он продолжал творить добро и даже не мыслил зла, чтобы отомстить, затаив в своем сердце какую-либо ненависть или горечь. И пришло время, когда эти язычники приняли Христа, и они крестились от искренней веры, желая служить Богу, которому служил Константин Муромский и которому служил Михаил Муромский. Как я живу? В какой мере я следую Христу? Свидетель ли я? Вот этот вопрос, он очень волнует меня. Мальчик в 10 лет, в простоте и цельности своего сердца, вместе с отцом, показал, как воплотилась тайна человеческого спасения Христом. Только лишь следуя евангельским заповедям. И мне хочется сказать, а как мы? Являемся ли мы примирением, или является наша жизнь примирением? Являемся ли мы любовью, или, по крайней мере, несем хотя бы какую-то силу любви? Какая цель для нас высшая? Является ли Евангелие в нашем сердце, в нашей жизни и через нас, послушайте, благой вестью для людей? Я подчеркиваю, благая означает добрая. Если в нас действительно Евангелие, то значит мы должны научиться и стать способными приносить мир, радость, свободу там, где этого нет. Это важно. Послушайте, там, где есть противление и злость. Хотя, конечно, в нашей жизни, чтобы это сделать, нужно отречься от себя в первую очередь. И иногда просто это сделать, потому что радостно забыть про себя для любимого человека или ради чего-то, что явно кажется великим, святым и светлым. Но иногда нужна суровая решимость для этого, решимость воли, потому что возникает вопрос, а что это принесет мне? А если я пойду на такие жертвы, поможет ли это тому человеку? А не будет ли ущерба моей душе? А может быть, ничего не изменится с ним? И все мои усилия, все, что я делаю, будет напрасно. Мы знаем, что на этом притыкаются многие, потому что поступать по ревности легче, чем поступать по любви. Легче усилием воли сделать что-то ради Бога. Один из древних писателей церкви сказал такую интересную фразу. Только поймите ее правильно, я как-то говорил. Он говорит, порой нужно отойти или оставить Бога ради Бога. Он подразумевал служение. Порой мы бываем заняты многими вещами, и нам бывает некогда обратить внимание на чью-то боль, беду, на страдания, на переживания. Потому что у нас возникает множество вопросов. А если я сделаю это усилие, если я чем-то пожертвую, если я отдам самого себя, а вдруг это не поможет? А вдруг ничего не изменится? А вдруг это принесет мне сильнейшее разочарование и ущерб? Вот этот вопрос стоял точно так же перед великим пророком Иоанном Крестителем. Вы помните, когда в его жизни настало тяжкое время? После великой славы проповедника он оказался в узах, в тюрьме, заключенный, скованный, ожидает смерти. И вдруг первый вопрос, который он задает себе и собратьям своим, звучит так. «Скажите ему, то есть Христу, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Что кроется за этим вопросом? Не страшный ли это вопрос, но очень честный. Он спрашивает себя и спрашивает Христа, для чего я должен сейчас умереть? Ради чего я должен отречься от своей собственной жизни, от своего собственного «я»? Если Христос тот, кого ожидал мир, то вся моя изнуряющая молодость, мой подвиг жизни, мои ограничения, мои молитвы, все, что я делал, и ожидаемая смерть, они осмысленны и даже желанны. Но вдруг он не тот? А вдруг я ошибся? Просто придумал себе желанное, выдав его за действительное. Тогда получается, что все мои проповеди, вся моя жизнь, весь мой подвиг, все, что я старался делать, бессмысленно и напрасно. Вы представляете, в каком положении и с каким чувством произносил эти слова величайший из пророков, о котором сам Христос сказал, Иоанн Креститель, величайший из рожденных женами, величайший пророк. И он спрашивает, почему он не может увидеть во Христе вот этот прозорливец? Казалось бы, он должен иметь не веру, а знание. И что же ему отвечает Христос? И сказал им Иисус в ответ, то есть ученикам, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Вслушайтесь, вдумайтесь, Христос не дал ему прямого ответа. Он не дал прямого ответа величайшему из пророков. Он ответил пророку словами из Писания. Ведь это цитата из Писания, которая была произнесена другим пророком. Иными словами, Иоанн должен был, вдумайтесь, верить Слову Божьему. Это первое. И верить свидетельству своей собственной души, собственного сердца и собственного ума. Почему? Потому что Христос не лишает его героического подвига веры. Давайте же и мы попробуем принять и оживить себе Евангелие. Ведь нам дано то же самое, что дано было Иоанну Крестителю. И нам дано не знать, как мы мечтаем, но до конца нашей жизни на земле именно ходить не видением, а верой. Нам дано веровать. И сказано не только веровать, но и страдать. И страдать-то именно потому, что дано веровать. Веровать чему? Слову Божьему. И веровать тому свидетельству сердца, ума, духа, души, чувств, которые мы переживали. А если нет, то нужно молить Бога, чтобы пережить. Потому что если не пережить, невозможно опираться только на видимое, но на невидимое. Давайте мы попробуем себе оживить, братья и сестры, Евангелие. Потому что свидетели Иисуса Христа – это те, кто соединили, связали свою жизнь со Христом, с Евангелием и с Богом. И потому они исполнили закон Христов. Это не рассказчики, а те, кто явили в своей жизни Божий Дух, те, кто явили Божью любовь, те, кто явили в своей жизни святость, примирение, сострадание к тем, кто этого сострадания, этой любви, этого примирения недостоин, а значит, явили силу, способную изменить мир. Сия победа, победившая мир, есть вера наша. Пусть Господь нас благословит, помолиться и вновь попросить Бога, чтобы Он даровал нам милость быть Его свидетелями. Даст нам Господь эту силу, эту потребность принять Слово Божие так, как принимали Его истинные свидетели, облако которых мы имеем, и так, как мы сегодня слышали в этом историческом воспоминании о святых и Божьих людях. Аминь.